Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Человек Божий из Иудеи». Сегодня вторая, последняя часть. В прошлой части мы закончили на третьей книге Царств, глава 13, стих 10. «И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль». Что это значит? Чтобы это понять, начнем с вопроса, с какой целью Господь Иисус приходил в плоти на землю к своему народу Израилю, погрязшему в идолопоклонстве. Об этом мы с вами уже много говорили. Если бы Израиль принял Иисуса своим Мессией, то он устроил бы ему тысячелетнее царство. Он хотел жить среди своего народа, где Израиль построил бы ему дом, то есть Вифиль. Вифиль означает «дом Божий», где, к великому сожалению, в нашем тексте находится золотой телец, идолопоклонство. Но этого не случилось. Израиль не принял его своим Мессией. Поэтому Господь Иисус принял язычников и вернулся на небеса к Отцу другою дорогою. Это значит, что Иисус еще раз вернется, чтобы ввести свой народ в тысячелетнее царство. Параллель мы видим в 4 книге Царств, глава 16, стих 18. «И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский ход к дому Господню ради царя Ассирийского». Кто отменил субботний ход? Царь Иудеи Ахаз, в котором мы прообразно видим погрязший в идолопоклонстве Израиль. Этот субботний ход Иисус вынужден повторить, то есть прийти к своему народу и ввести его в субботний покой, в тысячелетнее царство покоя. Дальше события развиваются очень интересно. Встречу человека Божьего Иеровоамом видел сын пророка, рассказал об этом своему отцу и даже показал дорогу, которую он пошел или уехал. Пророк догнал человека Божия на своем осле и увидел его, сидящего под теревимфом. В нескольких других проповедях я раньше объяснял, что в русском переводе Библии слово «теревимф» почти везде ошибочно заменено словом «дуб». Поэтому не удивляйтесь, что содержание Библии я передаю согласно оригиналу. Теревимф символизирует в Библии Божью силу и власть. Человека Божьего, то есть Иисуса, мы видим сидящего под теревимфом. Это значит, что за все время своего пребывания в плоти на земле наш Господь Иисус находился под защитой Небесного Отца, в абсолютном подчинении власти Отца и в Его послушании. А теперь мы переходим к той фазе, описанного в нашей главе события, которое для многих детей Божьих совершенно непонятно или является даже преткновением. На приглашение старого пророка человек Божий ответил теми же словами, как и Иеровоам. Вы это можете прочитать. Но старый пророк говорит человеку Божьему. 3 Царств, 13, стих 18. «И сказал он ему, и я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господним и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. Ставим здесь большой вопрос. Хотя старый пророк и солгал человеку Божьему, но почему человек Божий все же согласился вернуться в дом этого пророка и иметь с ним общение? Ведь он сам был пророк. Весь секрет заключается в том, что в старом пророке мы прообразно видим закон, данный Господом Иисусом Израилю через Моисея. Закон Божий прекрасен и совершенен, и выражает он святую Божью волю. Но дело в том, что человек в плоти не способен выполнять Божью волю, поэтому Господь спасает людей по благодати, а закон был дан людям лишь для того, чтобы им показать, что они являются грешниками, причем погибшими грешниками. В Римлянах, глава 5, стих 20, читаем об этом. «Закон же пришел». В русской Библии написано «после», а в действительности «между прочим». «Закон же пришел между прочим, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Господь Иисус дал людям закон, затем Он пришел в плоти на землю, чтобы исполнить этот закон и дать людям взамен благодать». Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». В сыновьях старого пророка мы видим потомков тех израильтян, которым был дан закон, то есть остаток в 144 тысячи душ. Первую половину 70-й седьмины этот остаток познает через двух Божьих свидетелей о том пути, по которому пошел Иисус после Голгофы, путем благодати с язычниками. Вернемся еще раз к стиху 6 нашего текста, в котором во второй части сказано: «И умилостивил человек Божий лица Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде». Исходя из действия Иеровоама, мы видим, что он сделал очень много зла против Господа Иисуса в том, что отвратил весь народ северного израильского государства от лица Господа на путь идолопоклонства, на путь духовного разврата. Если мы вспомним, как пророк Илия расправился с пророками Ваала, когда он доказал израильскому народу, что истинным Богом Израиля является Иегова, а не Ваал, то почему тогда Иеровоам или Иеровоама не следовало также примерно наказать? В третьей книге Царств, 18 стих 40, читаем: «И сказал им Илия, то есть народу, схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся, и схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там». Однако в лице человека Божия Господь Иисус заступается за Иеровоама и просит у Бога помилования. Для него он умилостивил лица Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Это значит, что во время благодати Господь Иисус долготерпит всех безбожников, а также и религиозных людей мира сего. Он никого не судит до времени, потому что Он не пришел в этот мир, чтобы судить, а прежде всего спасать людей. В Иоанна 3:17 читаем об этом: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Следующим очень важным этапом в истории человека Божия мы видим в стихах с 20 по 23. Чтобы точнее осветить эти стихи, прочтем их еще раз. «Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его, и произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил». Из этого слова следует, что устами старого пророка Небесный Отец пророчески сообщает о своем решении принести своего возлюбленного Сына в жертву за грехи всего мира, а посредством выражения «тело твое не войдет в гробницу отцов твоих», он одновременно сообщает, что Господь Иисус, хотя и умрет на Голгофском кресте и будет похоронен, но не останется среди мертвых. Он воскрес на третий день и воссел одесную Отца на небесах. На это сообщение старого пророка человек Божий прореагировал абсолютно спокойно, потому что Иисус знал, что его ждет смерть на Голгофском кресте, так как на этот шаг он пошел добровольно. Поэтому дальше читаем в этой главе, глава 13, стих 24. «И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела». В конце земного пути наш Господь Иисус встретился с этим львом, то есть с сатаной на Голгофе. Очень меткое сообщение по этому поводу мы имеем в Бытие, глава 3, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Тот факт, что смерть Иисуса на Голгофе приравнивается к тому, что сатана ужалит его в пяту, мы видим в Третьей книге Царств 13:28. «Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла». Когда Иисус принял от Иоанна Крестителя в Иордане крещение, то после сошествия на него Духа Святого Небесный Отец повел Сына через Святого Духа в пустыню для искушения. По окончании всех искушений Иисуса читаем в Луке 4, стих 13. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Дьявол совершенно точно знал, что Иисус — это Сын Божий, это Бог, на место которого Он в свое время претендовал на небесах. Поэтому сатана не успокоился по окончании всех искушений Иисуса, а отошел от Него до времени. Это значит, что сатана и дальше пытался убрать Иисуса с пути, поэтому он приложил все старания и хитрость, чтобы водрузить Иисуса на Голгофский крест. И когда Иисуса, наконец, пригвоздили ко кресту, то сатана в первое мгновение ликовал, но недолго. Но он, потому что не знал, что пролитая кровь Иисуса обернется ему смертью, иначе он с удесятеренной силой старался бы воспрепятствовать казни Иисуса. Небесный Отец не позволил сатана больше ничего с телом Иисуса сделать, как только убить на кресте. Именно этот факт мы видим в выражении нашего текста «Лев не съел тело». Вернемся еще раз к стиху 24 и читаем вторую часть. «И лежало тело его, брошенное на дороге, осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела». Тело человека Божьего лежало брошенное на дороге. Оно лежало на дороге, по которой он возвращался. Заметим себе это. Выше мы с вами отметили, что после того, как Израиль отверг Иисуса и не принял его своим Мессией, то он не смог устроить своему народу на земле обещанное тысячелетнее царство, не смог ввести его в покой субботы, как я выше отметил. Поэтому Иисус отставил свой народ в сторону и принял язычников, чтобы их спасать по благодати. Но эту благодать он смог добыть только своей смертью на Голгофском кресте. Этот новый путь спасения людей привел Иисуса к смерти, поэтому и читаем в нашем тексте: «И лежало его тело, брошенное на дороге». Обратимся еще раз к стиху 2 нашего текста, где читаем: «И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». О царе Иосии можно получить более-менее исчерпывающую информацию в проповеди Пасхи Езекии и Иосии. Иосия является правнуком Езекии и вместе с Езекией является положительным царем Иудеи. В Иосии мы прообразно видим остаток Израиля в тысячелетнем царстве. С целью толкования нашего текста привожу несколько аспектов из деятельности царя Иосии. 4 книга Царств, 23 стих 16. «И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там, на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии». Здесь мы видим исполнение стиха 2 нашего текста и предисполнение пророчества в отношении огненного озера, которое я выше объяснил. В следующих двух местах Писания мы видим, как радикально действовал Иосия по искоренению идолопоклонства Израиля. 4 книга Царств, 23 стих 19. «Также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле». 24 стих этой же главы. «И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появлялись в земле Иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник в доме Господнем». 2 Паралипоменон, 35, стихи 1 и 18. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка, и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, жители Иерусалима». А теперь, дорогие слушатели и читатели, обращаю ваш взор еще на один очень важный аспект нашего текста. Во втором стихе человек Божий обращается к жертвеннику как к живому или одушевленному, как к какому-то человеку. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя его Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». в этом отрезке Писания мы имеем глубоко скрытое пророчество, которое касается антисистематики сатаны, которую он придумал и которая обращена против Бога. Это систематика греха. Чтобы это понять, поговорим о происхождении греха. После того, как мы немного слышали о существе греха, следует обсудить причину и происхождение греха. Среди спасенных существует много таких, которые имеют хорошие представления и мысли, но слишком часто допускается ошибка в том, что мы считаем кое-что правильным лишь потому, что мы именно так думали. О происхождении греха Писание дает нам ответ, хотя аргументация, то есть доказательство, нелегка. Однако одно ясно. Бог ни в коем случае не является творцом греха. Известный автор, породивший универсализм, Адольф Гитлер, много десятков лет тому назад опубликовал в одной берлинской газете статью, в которой он утверждал, что Бог является творцом греха. Хотя этим самым он хотел доказать познание, духовное имущество универсализма, но его статья была ничем иным, как аргументацией абсолютно человеческих формул разума. Что это был бы за Бог, который сначала изобрел бы грех, а затем зараженных этим грехом будет сжечь в огненном озере? Или сначала изобрести грех, а затем пожертвовать за него возлюбленного сына своего? В таком случае он никогда не был бы Богом всей милости и милосердия. Однако постараемся ответить на вопрос происхождения греха. Чье-то стремление изложить, как из святого, чистого и праведного Бога при процессе творения мог произойти грех, следует причислить душевному и духовному вырождению. Это был бы извращенный образ Творца. Если великий и возвышенный Бог вызовет что-то своей волей в бытие, то только в чистоте творения. Все свое творение Бог создал в абсолютной чистоте. Большинство верующих страдают недостатком познаний в Библии. В нашем случае это есть знание, заостряю на этом особое внимание. В нашем случае это есть знание о свободном принятии решения его творения, будь это ангелы или люди. Свободное принятие решений ставит ангелов и людей в ответственность. Животные не имеют этой свободы принятия решения, потому что для этого им недостает Божьего Духа. Поэтому животные и не будут привлечены к ответу перед Большим Белым Троном. Для их сохранения им даны инстинкт и склонность. В первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 2, апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что святые будут судить мир, то есть людей?» А в следующем стихе сказано: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» В обоих группах, людях и ангелах, речь идет о погибших, которые из-за свободы принятия решения не успевали следовать за возложенной на них высокой ответственностью, они попустительствовали ее. У людей это является решающим для пребывания в вечности, слава на небесах или огненное озеро. Здесь возникает глубоко идущий вопрос: не мог ли Бог свое творение так произвести, чтобы согрешение против Творца было невозможным? И мы должны сказать категорически «нет». Почему нет? Во-первых, ошибочным образом мы приписали бы Богу несовершенство. Во-вторых, принадлежащее Богу высокое прославление следовало бы ограничить. Но на основании своей святости Бог имеет право ожидать от своих творений наивысшего прославления. Высшая форма молитвы к Богу со стороны Его творений заключается в том, чтобы прославление возносилось такими, которые теоретически могут и нет сказать. Для лучшего понимания приведем здесь пример с дождевым червяком. Посудите сами, является ли это прославляющей Бога молитвой, если при творении Бог вложил бы в червяка необходимость трижды в день поднять к небу заднюю часть туловища. Что это была бы за молитва Богу? Ведь червяк не мог бы иначе, как следовать вложенному в него инстинкту, чтобы поднять кверху эту часть тела. Было бы это поклонением или молитвой Богу для славы Богу, если бы творение делало то, что Бог сначала в него вложил? Это было бы что-то наподобие робота. Не является ли высшим поклонением Богу возможность принимать прославление от таких, которые могли бы быть свободны в своих желаниях? Именно поэтому прославление Бога совершается через свободное принятие решения Его творения ангелами и людьми. На основании способности сказать «да» или «нет» в воле творения скрыта возможность согрешения. Запомним это предложение. Между послушанием и непослушанием проходит невидимая граница, нарушение которой связано лишь с ответственностью творения. Если бы Бог создал ангелов и людей с ограничением свободы сказать «да» или «нет», то одновременно снизилась бы высшая форма поклонения Богу. Но Бог имеет право получать от нас поклонение высшей формы. Да не вообразим мы себе, как творение слишком много, ибо все от Него, через Него и для Него, Римлянам 11:36. И далее, должен ли горшечник сначала спрашивать глину, что ему делать? Римлянам 9:20. Вознесем же славу Богу нашему, но не нашему разуму. Многие верующие не могут разобраться с вопросом свободного принятия решения, потому что они его не поняли. Этот вопрос является элементарной основой нашего отношения с Богом. Господь Иисус желает, чтобы следование за Ним совершалось на почве добровольности. Это подтверждает и апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9:17, где он говорит: «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». В самом принципе добровольно трудиться для Господа лежит свободное принятие решения сказать «да» по отношению к Божьей воле. Мы располагаем властью дать Иисусу себя спасти и располагаем властью, уже как дети Божии, быть бездельниками. Решение для этого лежит в свободной воле, которую Господь признает в жизни каждого из нас. Но это не значит, чтобы Бог хотел бездеятельности верующих. На основании свободного принятия решения Бог даже допускает, чтобы Его дети грешили, иначе мы не имели бы больше грехов. А теперь мы с вами рассмотрим, где было практически начало греха. Прошу хорошо помнить выше приведенное изложение, потому что в ниже следующем пункте это толкование следует принять во внимание. Свободное принятие решения побудило высшего по рангу князя-ангела, теперешнего сатану, сравнить себя с Богом. При этом следует указать на тот факт, что это высочество Господь создал, чтобы отобразить внешний вид Бога по красоте. Поэтому в Езекииле 28:12 Писание говорит: «Ты был образом завершения». Мы все не имеем даже представления о совершенной красоте этого князя ангелов. В этой завершенной красоте он сравнил себя с Богом. И вот он не мог установить ни одной достойной упоминания разницы между собой и Богом. С момента сотворения он имел задачу представлять красоту Бога. Езекииле 28:12. Глава ангелов не видел внешней разницы между собой и Богом, что привело его к высокомерию по отношению к Богу. Но он не видел огромной разницы между им и Богом во внутренней области. Именно в этом пункте находится микроскопически тончайший подход, возникающий антисистематики, обращенной против Бога, систематики греха, даже тогда, когда все ангелы не знали, что содержит в себе грех. Он, то есть сатана, шел, тем не менее, своим путем, который он открыл и который проходил около пути Божьей системы, единственно который, этот Божий путь, содержит в себе чистоту, святость и истину. Бог создал ангелов, во всяком случае, в чистоте творения. Езекииль 28:15. Однако сердце этого помазанного херувима возгордилось из-за его красоты и мудрости. Езекииль 28:17. И в Езекииле 28:16 сказано: «Ты согрешил». Хотя сегодняшний сатана тогда прекрасно знал, что его путь был направлен против Бога. Но он, тем не менее, ступил на него. И так как наш великий Бог никому не дает уйти в погибель, не предупредив его, то он в достаточной мере предупредил и отпавших ангелов перед их низвержением. На основании свободы принятия решения сатана, первый грешник, имел выбор и стоял в ответственности, но из-за его собственной воли Бог дал ему возможность пасть в грех. Но ведь и у нас, людей, дело обстоит точно так же. Бог предупредил наших прародителей, но, полагаясь на собственную ответственность, они хотели все же, вопреки предупреждению Бога, взять плод с дерева, запретный плод. Точно так же Бог своевременно предупредил Соломона и Иеровоама о том, что они ступили на скользкий путь. Не так ли обстоит с каждым грехом в нашей жизни? Мы предупреждены, и тем не менее еще грешим. В конечном счете это так, потому что нет ничего нового под небом. Экклесия 1, стих 9. Стало быть, на небе эти события уже свершились. Итак, мы приходим к первому греху ангелов после падения сатаны. Известно, что сатана был и есть самый высший и могущественный ангел. Вследствие своего могущества он оказал больше влияния на высокие власти, нежели на малых ангелов. Поэтому каждый из этих ангелов стоял перед низвержением в личной ответственности решиться быть за или против Бога. К этому моменту сатана был исполнен ложью, средством, направленным против Бога. С помощью этой лжи и стоящий за ней большой властью, сатана оказывал влияние на высоких ангелов. Следует указать на то обстоятельство, что хотя он увлек за собой в погибель одну треть всех ангелов, Откровение 12, стих 4, но отпадение произошло не в равных частях. сатана увлек в грех большую часть мощных ангелов и меньшую часть из малых. Сравни аналогию в 4 книге Царств, 25. Уже там имеет свое начало сила обаяния лжи. Бог должен был быть свергнут, а великую власть Бога сатана хотел поделить с другими властями. Но эти ангелы, которые следовали за ним, были всего лишь обмануты. Но факт быть обманутым никого не освобождает от ответственности. И первые люди были всего лишь обмануты, но ответственность лежала на них. Понятие, что такое грех и откуда происходит грех, я коротко растолковал с той целью, чтобы ознакомить вас с антисистематикой сатаны, обращенной против Бога, с систематикой греха. Заостряю ваше внимание на тот факт, что эта систематика греха сатаны проходит около или параллель с Божьим путем, с Божьей системой. А теперь напоминаю вам, что в Ветхом Завете Господь учредил через Моисея жертвенник всесожжения для приношения на нем Господу жертв. Богослужение совершалось в основном путем приношения жертв на этом жертвеннике всесожжения. Но мы знаем также, что как язычники, так и Израиль строили жертвенники всевозможным богам и кадили им на этих жертвенниках. Следовательно, мы имеем две системы жертвенников. Первый – жертвенник всесожжения, прообраз Иисуса, Божья система, и второй – жертвенники идолопоклонства, система сатаны или антисистематика сатаны, система против Бога. Но такое событие, когда к жертвеннику идолопоклонства обращаются, как в нашем тексте, является единственным в своем роде в Святом Писании. В жертвеннике, на котором Иеровоам приносил жертвы сатане и всем властям тьмы, мы должны видеть антисистему сатаны. В лице Иеровоама Господь Иисус предупреждает через человека Божия всех религиозных людей мира, а посредством обращения к жертвеннику, как к живому, Господь указывает нам, что антисистема сатаны, направленной против Бога, скоро прекратит свое существование. Это мы видим в том, что жертвенник распался и пепел жертвенника рассыпался, по знамению, которое дал человек Божий Словом Господним. Стих 5 нашего текста. Данный жертвенник – это антисистема сатаны против Бога, а пепел – это продукт жертвоприношений, продукт деятельности сатаны посредством своей антисистемы. Итак, дорогие слушатели, вы теперь видите, какая пророческая глубина скрыта в главе 13 этой книги. Но вы хотите, конечно, знать конечное исполнение этого пророчества, но не только предисполнение пророчества человека Божия, которое мы выше видели в действиях царя Иудеи Иосии. Привожу для этого несколько стихов из Откровения. Откровение 12, стихи 7 по 9. «И произошла на небе война». Михаил — это архангел, занявший место отпавшего помазанного Херувима, теперешнего сатаны. Так вот, «и произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. А в Луке, глава 10, стих 18, говорит об этом. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Откровение 20, стих 2. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Это произошло с началом 1000-летнего царства на земле. Откровение 20, стих 7. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань против Бога, число их, как песок морской. Откровение 20, стих 9. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Кого их? То есть всех восставших в 1000-летнем царстве, восставших вместе с сатаной против Бога. Это будет последняя попытка сатаны совершить переворот и занять Божий трон. Но на этом Бог уничтожит антисистему сатаны, а автора этой антисистемы он бросит в огненное озеро, что мы видим в Откровении 20, стих 10. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Предлагаю вам, дорогие слушатели и читатели, и дальше работать над этой главой, чтобы получить большое удовольствие, потому что по поводу пророчества этого текста в главе 13 можно еще много сказать, но самые важные аспекты, на которые Святой Дух ставит особое ударение, я по возможности осветил. Аминь.